Руслан, доброй ночи, доброе утро вам.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время со мной пообщаться. Я так понимаю, что в последние недели, когда вы появлялись у нас в эфире, мы начинали с каких-то срочных новостей, как будто фронт оставляли на втором плане. Давайте, может быть, мы в этот раз начнем с карт. Расскажите, что происходит на фронте, как он подвинулся за прошедшую 1-2 недели.
Начнем тогда с Сумской области. По Сумской области, в принципе, я готов подтвердить слова Александра Сырского, главнокомандующего вооруженных сил Украины, что, в принципе, здесь фронт он стабилизировался. То есть еще в начале недели украинские войска смогли отбить то ли часть поселка, то ли весь поселок Андреевка, а в целом вся остальная линия фронта вот здесь, она уже стоит там недели примерно две. Вот. И, в принципе, это подтверждает.
А нет, ну, Руслан, извините, наверное, у нас какие-то проблемы со связью. Вы слышите студию? Потому что я слышу, как вы пробиваетесь у меня.
И я слышу вас прекрасно.
Все, супер, да, извините, продолжайте.
Хорошо. Возвращаюсь к вопросу Сумской области. Итак, многие даже Z-блогеры подтверждают, что действительно фронт здесь, на этом направлении, стабилизировался. И идут отдельные контратаки украинских сил в разных позициях этого линии фронта. Но я видел, что также на неделе некоторые сообщили, что якобы украинские войска перешли в контрнаступление, прям полноценное. Мне кажется, что это уже как-то слишком завышенная такая вот оценка. Все-таки контратака и контрнаступление – это очень сильно разные вещи. Здесь мы говорим про контратаку. То есть отбить тактическое действие, признанное целью восстановить свои позиции и стабилизировать линию фронта. Контрнаступление – это когда вы целитесь на то, чтобы сломить противника и освободить большое количество территории. Сейчас не про это речь идет. А дальше, если мы определимся по Харьковской области. Там российские войска, они продвигаются в районе Купинска. За эту неделю продвигались, в частности, в районе поселков Рачковка и Голубовка. В принципе, Минобороны России заявляла их захват, там, точнее, Рачковку захват, она еще там неделю назад. Вот, но подтверждения появились вот только на этой неделе, что есть такие вот продвижения российских войск. А Торецкое направление, оно стало сейчас далеко не самым таким активным. То есть, с одной стороны, мы предыдущий там месяц постоянно говорили про Торецкое направление, про то, что идут атаки в районе там Яблоновки, Александра Калинова, идут, продвигаются там в сторону Константиновки. Сейчас атаки по-прежнему есть, но каких-то изменений по линии фронта особо нет. Хотя при этом буквально неделю назад, конкретно здесь, вот на этом участке местности, было такое крупно известное видео, где в атаке российских сил участвовали 15 единиц бронетехники, что по современным меркам довольно-таки редко увидишь. Главное сейчас, пожалуй, участок фронта, про который все обсуждают, это юг Донецкой области. Это район таких вот сел, как Запорожье, Комар, там Федоровка, Веселая, Шевченко. Вот, то есть, по сути, весь такой вот юг Донецкой области на этом конкретном фланге. Российские войска здесь продолжают продвигаться, и здесь, кажется, именно на этом участке местности основные изменения по линии фронта российских войск. То есть их главное такое направление движения – это в сторону административной границы двух областей, Донецкой и Днепропетровской, вот здесь вот идет. Вот, и пытаются как бы выйти на границу этих областей. Здесь же есть данные про украинскую тактическую группу, которая называется «Угледар», которая отвечала за это направление. Про них написал украинский мониторинговый проект Deep State, чьи карты я, собственно, вам сейчас демонстрировал. Они писали, что у этой группы была такая практика ложных доносов, там, ложных сообщений, что они заявляли, что такой-то населенный пункт все еще под контролем ВСУ, хотя по факту он, допустим, там либо не был под контролем ВСУ, либо там было буквально 1-2 позиции с солдатами, и то они были прям в полном окружении. Вот, и при этом, кстати, не всем удавалось выйти потом из этого окружения. Сейчас с руководящих позиций этой тактической группы генерала Сергея Наева сняли, и сама группа выходит с этих позиций, и сейчас туда заводят свежесформированный 20-й армейский корпус Украины. Посмотрим, какие результаты это принесет. И еще стоит, наверное, отметить, что ожило снова запорожское направление. В частности, российские войска, они начали атаковать в сторону поселка Малая Токмачка. Здесь, почему они начали атаковать и двигаться там в сторону Малой Токмачки и дальше в сторону Орехова? Потому что, если мы посмотрим чуть южнее, что находится южнее этих населенных пунктов, то мы увидим такие вот города, как Токмак, вот он Токмак, и Малочанск. Чем они важны? В последние 3 недели они часто фигурировали в новостях, потому что именно там проходит железнодорожная ветка, где по поездам били украинские беспилотники. И, в принципе, за эту неделю, судя по вот этим всем сообщениям про атаки на поезда, мы пришли к выводу, что, видимо, российская армия, российская власть, она смогла полностью восстановить железнодорожную ветку по югу оккупированных территорий. И то есть теперь можно вести снабжение для российской армии из Крыма по вот железным дорогам там до самого Мариуполя, или наоборот из России через Мариуполь, дальше по югу и до самого Крыма. И это важно тем, что теперь фактически любые удары по Крымскому мосту, они уже не такое значение имеют. Потому что теперь у него есть такая довольно-таки весомая альтернатива в виде железной дороги по югу оккупированной территории. Так вот, возвращаясь к вопросу того, почему ожило запорожское направление. Потому что если мы посмотрим, опять же, вот на карту расстояния, возьмем вот от украинских позиций, там в районе Орехова до Токмака, вот получается у нас примерно там 30 с небольшим километров до вот этой самой железной дороги. Соответственно, цели российских войск здесь – это отодвинуть линию фронта дальше на север, там дальше в сторону Орехова, может быть, еще дальше, чтобы не удавалось запускать беспилотники по поездам. И тем самым, чтобы обезопасить поезда, чтобы они возили снабжение по югу оккупированных территорий. Вот в этом сейчас задача, вот почему ожило запорожское направление.
Про украинские беспилотники чуть попозже спрошу, а сейчас про Киев. Мы в новостях видели фотографии, как и этой ночью, в том числе люди прятались в метро. Киев последний месяц, ну чуть больше месяца, под усиленными ударами России находится. И вот накануне выступал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он сказал, что российские атаки были такие очень злыми в последний месяц. Россия поменяла тактику. Теперь бомбят в Киеве не только военные объекты, но и объекты инфраструктуры, чтобы вообще нарушить мирную жизнь людей. А вы согласны с такой оценкой, да, вот изменение тактики для того, чтобы просто как-то дестабилизировать ситуацию в городе в целом?
С одной стороны, честно скажу, что по идее нет, потому что сколько мы наблюдаем за обстрелами, у нас ведь есть как бы свое направление работы по этой тематике уже там очень долгое время, и сколько мы геолоцировали ударов, в том числе по Киеву. Там в очень маленьком количестве случаев мы находили какие-нибудь объекты, про которые хоть с какой-то логикой там Минобороны России могло бы сказать, что вот это было целью, просто вот не попали, грубо говоря, а попали там по жилому массиву. А чаще всего мы таких объектов вообще не находили. То есть прилетала ракета какая-нибудь и била просто по жилому массиву, а вокруг там на километр вокруг, в радиусе ничего вообще такого важного нету. Там ни какой-нибудь ТЭЦ, ни какой-нибудь там военного объекта, вообще ничего. Поэтому по идее, практика, она давно-давно такая устоявшаяся. Но с другой стороны, почему я говорю, что типа здесь может быть такой отдельный момент, ремарка, что все-таки, когда происходят удары по военным объектам, настоящим военным целям, естественно, информация об этом практически не утекает в паблик. То есть, естественно, телеграм-каналы об этом не пишут, что вот российские войска успешно поразили там, не знаю, такой-то военный склад или такой-то военный завод. Поэтому отчасти наша а восприятие может быть немножечко искажено, что мы видим только удары по жилым массивам и не видим, насколько успешны удары по военным объектам. И, возможно, поэтому мы не видим все картины, и, возможно, на самом деле картина поменялась, что, может быть, раньше было много прилетов, в том числе по военным объектам, удачных, неудачных, а сейчас их стало там совсем мало. Может быть, так. Вот, но мы этого проверить никак не можем.
Да, Руслан, еще про одну историю, подробности которой стали известны вчера. Удар Украины по аэродрому в Крыму, это аэродром Кировский. Там, судя по заявлению украинских военных, повреждена установка «Панцирь» и три вертолета Ми-8, Ми-26 и Ми-28. Скажите, насколько это серьезная потеря для именно вот тех военных, которые находятся в оккупированном Крыму, российских военных? И вообще, мне кажется, что аэродром Кировский, он как-то в меньшей степени попадал в сводки новостей. Про него мы как будто меньше знаем, чем про аэродром, например, в Энгельсе.
Да, он меньше попадал в сводки новостей, но, как видите, сейчас... Вообще, ведь буквально вчера Рустем Умеров, министр обороны Украины, заявил, что они начнут такую резкую масштабную кампанию дальнобойных ударов по тыловым объектам России. Вот, и может быть и SBUK, скажем так, тоже как бы идет на волне всего этого. Потому что буквально не так давно была операция «Паутина», ударов по базам стратегических бомбардировщиков. И вот теперь кучно пошло. Было удара по аэродрому Мариновка в Волгоградской области буквально там 2 дня назад, где два самолета, два бомбардировщика, судя по всему, было уничтожено, а еще два повреждено. Это даже подтверждают Z-блогеры. И вот теперь пошла еще одна атака, тоже на аэродром, теперь уже в Крыму аннексированном, на авиабазу Кировская. Мы пока что не видели подтверждения того, что типа какой-то урон есть. А из таких вот независимой информации есть только спутниковые снимки, фиксирующие пожары. Они зафиксировали, что на аэродроме какие-то пожары действительно были. Может быть, реально техника сгорела, может быть, нет. Если сгорела реально эта техника, а если мы говорим про вертолеты, то, в принципе, конечно, по деньгам это дорого, но для российской армии это не такой большой ущерб. Так как бы вертолетов полным-полно. Конечно, только у меня вопрос возникает по поводу вертолета Ми-26, потому что это такая довольно-таки редкая машина. Это все-таки самый большой в мире транспортный самолет. Ой, самолет, вертолет, извините. Вот, я не знаю, сколько их вообще есть у российской армии, но подозреваю, что все-таки в запасе они есть. А вот Панцирь С-1, если он уничтожен, то это уже прям чувствительно, потому что ПВО для России тоже вещь супердефицитная. И поэтому каждое такое уничтожение, это довольно-таки больно для России.
Про заявление Рустема Умерова. Вот он говорит, что да, будет резко вырастет резко количество произведенных в Украине дронов до 4 миллионов в год. Вы понимаете, скажем так, каких типов это дроны будут, на что будут они способны в таком количестве? Я имею в виду, что вот, например, будет же наверняка, если их полетит в сторону России больше, перегружаться системы ПВО, где-то бреши появляться и так далее. Что это за дроны, как вам кажется, в этом, из этих 4 миллионов?
Я думаю, львиная доля, там, условно так сейчас с потолка возьму цифру, там, грубо говоря, процентов 70, может быть, даже 80. Это FPV-дроны, которые используются на фронте. Потому что фронт съедает гигантское количество таких вот дронов. И они тратятся прям в безумном количестве. Вот, поэтому там, наверное, огромная доля. А вот все остальное, это уже, наверное, будут дроны такого самолетного типа. Типа как Лиле какая-нибудь, как Лютый, который мы часто видим в атаках по России. Вот, наверняка будут какие-то еще новые модификации. В принципе, их уже появляются. Новые названия появляются, и сложно порой следить, в чем между ними различие. То есть понятно, что общая схема вот таких вот дронов, она плюс-минус одна. Что это дрон самолетного типа, который летает там на какие-то сотни километров, может быть, даже тысячу и более, и используется для атак там по далеким объектам в тылу России.
Ну, еще один последний вопрос про дрон. Тут недавно в телеграм-канале «Карты и стрелочки» появилось видео, где украинский дрон поднялся на высоту 12 километров. Дальше я процитирую. «Это очень серьезная высота, которая прежде всего важна для разведки. Ну и кроме того, показывает реальную возможность перехватывать крупные дроны «Камикадзе». Даже на больших высотах до 12 километров, конечно, они не летают». Скажите, 12 километров — это же очень много. Какие возможности, да, дроны, которые могут подниматься на такую большую высоту, дают, вот помимо того, что было перечислено в посте?
Никакие. И более того, что то, что прочислено после, это тоже неправда, этого
Так.
всего не дает этот дрон. Потому что 12 километров, ну, фактически, я понимаю, что это было больше такое ради новостных заголовков, чтобы тоже так вот вверх спрашивали, типа, вот про такой-то рекорд. Почему это ничего не дает? На высоте 12 километров, то, что вы видите как бы на Земле происходящее, оно будет не детализировано. То есть с такой высоты вы не отличите даже танк от грузовика. То есть вы, может быть, увидите какой-то там прямоугольник, но вы не поймете, что это грузовик или танк. И то есть это уже не дает вам какое-то преимущество. Плюс 12 километров – это выше большинства облаков. То есть любое там осадки, даже небольшое там облако, и все, вы ничего не видите. Плюс 12 километров – это минус 50 градусов Цельсия. А ведь эти дроны, которые показывают в этом видео, они же на аккумуляторе. И емкость аккумулятора при такой температуре, она резко снизится. А ведь только то, чтобы поднять его на такую высоту, потребуется там 90% энергии, грубо говоря. Поэтому разведывательный дрон, он должен летать долго, он должен летать часами. Естественно, дрон FPV, который на аккумуляторе, на такой высоте часами летать не сможет. Он вообще там может 2 продержится максимум. Это вам ничего не даст. Соответственно, если его приспосабливать под такие условия, что это вот такая огромная высота, что очень низкая температура, что нужна куда более крутая камера, которая выйдет на такой огромной высоте и там в сложных погодных условиях и со стабилизацией, то у вас превратится из небольшого дрона чуть ли не в самолет полноценный. А тогда он будет прекрасно виден на любом радаре ПВО, и все его прекрасно увидят, и моментально его собьют. Так что, на самом деле, никаких преимуществ такая высота для дрона.
Да, извиняюсь перед нашими зрителями, иногда просто звук плавает, но такое случается иногда, когда работаешь в прямом эфире. Руслан, про еще одну историю хочу у вас спросить. Недавно финская общественная телерадиокомпания опубликовала спутниковые снимки из Казани, Казанский авиационный завод. Он расширяется, вот на снимках это видно, что увеличиваются мощности. Что там производят? Производят бомбардировщики, в том числе сейчас, которых отправляют ракеты по украинским городам, населенным пунктам. Что мы знаем про этот завод и действительно ли сейчас у России есть мощности, чтобы нарастить производство вот этих вот бомбардировщиков? Руслан, что-то со звуком, извините, он плавает, мы то слышим вас, то не слышим сегодня.
У меня микрофон все выключен, я не знаю.
Все, ну, попробуйте говорить, я вот сейчас вас тихо слышу, но слышу.
На Казанском авиационном заводе производят такие бомбардировщики, как Ту-160. Это стратегический бомбардировщик, носитель ядерного оружия. Он в этой войне против Украины не используется. С него ракеты не пускаются. Там же на этом заводе ремонтируют, модернизируют бомбардировщики Ту-22 М3. Вот они используются против Украины. Правда, это не стратегические бомбардировщики. И там же ремонтируются стратегические бомбардировщики Ту-95. Ту-95 уже давным-давно не производится, еще с конца 90-х годов, с начала 90-х годов. Вот. Но этот завод, в принципе, может их отремонтировать. Вот. Поэтому в этом плане, видимо, есть какая-то ставка на то, чтобы развивать свою ядерный компонент. Строить новые стратегические бомбардировщики, тем более, что, как видите, некоторые старые бомбардировщики потеряли Ту-95, и вот пытаются, видимо, как-то заместить вот эти вот потери. Этим вот занимается Казанский авиационный завод, то есть третий по бомбардировщику. В России есть еще один тип бомбардировщиков, это Су-34. Он производится в Новосибирске. Вот, их тоже довольно-таки много, и Су-34 тоже используется в войне против Украины.
Спасибо, Руслан, спасибо огромное. Вам хорошего воскресенья. У вас оно еще впереди. У нас уже началось. Ждем вас через неделю. До свидания.